эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худиев и «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш слушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, мог связаться с нами и задать любой волнующий его вопрос о христианской вере. И я подчеркну, что мы здесь особенно рады трудным вопросам, вот тем вопросам, которые для вас ставят под вопрос христианскую веру, препятствуют вам уверовать, колеблют вашу веру, как-то вот делают для вас трудным веру. Я здесь для того, чтобы отвечать как раз на трудные вопросы, так что, пожалуйста, вы не смущайтесь присылать. И вы можете присылать эти вопросы, можете присылать на сайт наш theos.fm, theos.fm, и вы можете нам оставить их внизу, там такая синяя полоска, там точка, там такая кнопка «Вопрос в студию». И можно присылать, вот на я их в студию увижу, можно присылать вопросы на почтовый ящик asksergey@list.ru, asksergey@list.ru. И если вы нас слушаете в повторе, не в прямом эфире, то можно как раз использовать вот этот почтовый ящик. И если вы нас... Да, и еще один способ, который вы можете присылать вопросы, это комментарии в наших трансляциях в Фейсбуке и ВКонтакте. Вы можете также поддержать эту передачу. Мы очень благодарны людям, которые поддерживают наши эфиры. Это можно сделать достаточно просто. Вы можете войти на наш сайт theos.fm. Там будет в углу такая кнопка, которая... поддержать радиостанцию. Вы можете поддержать конкретно вот эту передачу. Наберите в любом поисковике «Сергей Худиев, Радио Теос», «Сергей Худиев, Радио Теос». И первая же ссылка, на которую, которая там отобразится, это будет ссылка на вот эту передачу. Итак, ждем ваших вопросов. Добро пожаловать. Как объяснить многочисленные нестыковки в рассказах апостолов о воскресении Иисуса Христа? Наверняка они вам известны. Так, один или два ангела и тому подобное. Это часто ставят, такой вопрос часто ставят неверующие. Подскажите, что ответить. Ну, я бы отметил, что любое сообщение о реальных исторических событиях, которые нам передают свидетели, оно всегда вот так выглядит. Есть... по-моему, «Кто был третьим» называется статья. Но очень интересное историческое исследование о деле петрашевцев и о том фейковом расстреле, который при этом был. Там, как наверняка многие из вас знают, Федор Михайлович Достоевский был вовлечен в молодости в революционный кружок петрашевцев. И он... был вместе с другими петрашевцами арестован, приговорен к смерти, к расстрелу. Потом этот приговор заменили на каторгу. И вот сами события вот этого фейкового расстрела, когда их уже привезли, привязали к столбам, приготовились расстреливать, но потом, значит, это отменилось все, они описываются всеми участниками по-разному, и даже Федором Михайловичем они описываются в разных местах по-разному. Там были ли улицы полны народу, был ли Федор Михайлович привязан к столбу уже и ожидал смерти, или его еще не успели привязать к столбу уже, когда была зачитана замена приговора. Вот несколько разных источников нам рассказывают об этих событиях, и все рассказывают о них абсолютно по-разному. Вот нигде ничего не совпадает. И при этом мы не сомневаемся ни минуты, что, ну... ядро повествования истинно, что действительно их приговорили к расстрелу, что их действительно приготовились расстреливать. И действительно в последний момент это было отменено, вот им зачитали отмену этого приговора. То есть для истории расхождение в деталях описания событий, они никоим образом не говорят о том, что этих событий не было, о том, что они недостоверны, их надо поставить под вопрос. Нет. Любые исторические события так выглядят. Я помню, как мы с женой некоторое время назад вспоминали нашу свадьбу, которая была, значит, 30 лет назад, и мы разошлись в воспоминаниях, где именно стоял стол, в какой комнате. При том, что ну, мы, наверное, оба при этом присутствовали. Если бы мы стали писать воспоминания, то мы могли бы, наверное, в каких-то деталях наделать ошибок. Вполне вероятно. Но, по крайней мере, мы точно знаем, что мы женаты, что само событие свадьбы определенно произошло. Вот точно так же расхождения в деталях при описании воскресения, они ну, никак не ставят под вопрос, что событие реально произошло. Не людей, а реально произошедших событиях, они, собственно, вот так и выглядят. Я не совсем понимаю, например, зубная боль, конечно, может на нас и на принятые нами решения воздействовать. Голод и травмы могут воздействовать на наше настроение. Но мы можем сделать усилия, поступить так или иначе, сохранив, например, доброе отношение к людям. Но при лоботомии человек меняется полностью, он просто становится овощем. Где тут нематериальное сознание? Значит, при том, что, ну, смотрите, если вы сломаете компьютер, он у вас перестанет отображать, там вы не сможете на нем программу запустить. Но программа есть нечто отличное от компьютера, от его железа. Ну, привяжу такую простую аналогию. Вот, если вы выведете из строя приемник, он у вас будет очень плохо принимать радиосигналы, или он их вообще не будет принимать, или он их будет воспроизводить с большими искажениями, смотря какую часть приемника вы повредите. Но это не будет означать, что не существует радиосигналов, что все, что мы принимаем за радиосигналы, все это производит, собственно, приемник. Поэтому то, что повреждение мозга приводит к тому, что человеческая личность не может себя проявлять, ну, это да, это несомненно. Но это никак не доказывает, что личность сводится к проявлению мозга. Вот. Одна из аналогий, которая выдвигается в таком случае, это запись на CD, например, на диске. Там записаны нолики и единицы. Для того, чтобы эти нолики и единицы превратились в музыку или в изображение, нужно устройство, которое их считывает, устройство, которое преобразует этот сигнал в, соответственно, звук или изображение. И если это устройство у вас повреждено, вы не сможете воспроизвести. Или если диск поврежден, вы не сможете воспроизвести. Или, ну, смотрите, самый простой пример. Книга. Книга – это материальный объект. Книга состоит из бумажных листов и нанесенных на них типографских чернил. Книга – это, ну, материальный объект, конечно. Но для того, чтобы в книге найти смысл, нужен человек, нужна личность, которая не сводится к этим страницам. Если вы повредите книгу, то, конечно, человек не сможет ее прочитать. Вы ее зальете чернилами или обожжете. Или с трудом он ее сможет прочитать. Или он сможет ее прочитать частично и неправильно. Но это не значит, что все содержание книги чисто материально. Это просто чернила на бумаге. Точно так же, вот, наше сознание проявляет себя через мозг. Разумеется, мозг необходим для того, чтобы наше сознание взаимодействовало с миром. Но это не значит, что сознание можно свести к мозгу. Сейчас люди отключают от аппаратов жизнеобеспечения. Зачем подвергать ребенка страданиям из-за болезни, если можно сделать так, чтобы он не мучился? Вы знаете, отключать от аппаратов жизнеобеспечения – это отдельный совершенно вопрос, потому что сейчас аппараты жизнеобеспечения, они позволяют человека держать состояние ни жизни, ни смерти очень долго. У человека мозг уже, может быть, разложился даже, а легкие продолжают функционировать, и сердце продолжает биться, потому что ну, в легкие можно закачивать воздух искусственный, искусственно поддерживая сердцебиение, когда фактически человек мертв уже. И вопрос о том, когда прекратить вот это механическое поддерживание жизни, его вполне легально ставить, его можно поставить, конечно. Человек может отказаться от продления жизни на таких условиях, и можно решить, что да, вот в какой-то момент жизнеобеспечение надо отключить. Ну, его отключают так или иначе. Но это резко отличается от любых форм эвтаназии, так называемой, потому что эвтаназия – это активное причинение смерти. Отказ от реанимационных мероприятий, когда человек умирает, его не выдергивают просто, дают ему умереть. Это другая совершенно ситуация. Это сложный там этический вопрос, когда надо прекращать реанимационные мероприятия. Но это ситуация, когда смерть наступает от естественных причин, и никто ее не торопит. А просто вот техника достигла таких успехов, что можно человека поддерживать, в человеке дыхание, поддерживать в нем сердцебиение в ситуации, когда в этом нет никакого смысла. В ситуации, когда его давно пора отпустить. То есть это другая абсолютно ситуация. Когда человек умирает естественным путем, и люди принимают решение, что вот когда нам надо, уже нет больше смысла его дальше удерживать на этом свете, и ситуация активного убиения. Почему никто не возвращается с того света? Почему Бог не щелкает пальцем, не сделает их безгрешными? Почему сажают в психушку людей, которые совершили убийство по приказу Бога? Три вопроса. Значит, насчет невозвращения с того света, потому что это было бы нам не полезно, я думаю, но есть большой достаточно массив информации о показаниях людей, которые пережили так называемый околосмертный опыт. Говорить о том, что никто не возвращался с того света, не совсем верно. Миллионы людей пережили околосмертный опыт, миллионы людей пережили исход из тела, миллионы людей пережили встречу с усопшими родственниками. То есть говорить о том, что вот этого не было, нет совсем, нет, возвращаются с того света люди. Другое дело, что любое свидетельство, оно не является принудительным. Человек может сказать, это все туфта, это все галлюцинации. Это все им приснилось. Поэтому сами по себе возвращения с того света, они есть. Почему Бог не щелкнет пальцем, не сделает себя безгрешными? Потому что греховность есть дело вашего свободного произволения. И щелкнуть пальцем, сделать вас безгрешным, значило бы разрушить вашу личность. Ваша личность, она может меняться только с вашего согласия, вы сами захотели измениться, и этот процесс занимает время. То есть делать по щелчку пальцев вас с другим человеком, это значило бы просто вас убить и на вашем месте сотворить другого. Технологически Бог, наверное, может это сделать. У Бога нет каких-то затруднений технического порядка. Но Бог этого не делает, потому что это означало бы просто вашу личность уничтожить. Для того, чтобы сделаться безгрешным, мы сделаемся безгрешными на небесах, нужно ваше произволение, нужно ваше согласие. Почему сажают в психушку людей, которые совершили убийство по приказу Бога? Потому что они заблуждаются. Бог им такого не приказывал. Бог дал заповедь не убить. Все достаточно просто. А если Бог есть, почему Он сам не докажет свое существование людям, чтобы они не сомневались? Потому что цель Бога в нашем спасении состоит в том, чтобы привести нас к личным отношениям с Ним, чтобы сделать нас частью Его семьи. Бог нас любит и хочет нас сделать Его чадами. Бог, вот вообще то, для чего нас Бог создал, чтобы мы вечно были Его возлюбленной семьей. И мы входим в эту семью по нашей доброй воле, как ребенок соглашается на усыновление, если он, значит, в сознательном возрасте, или как женщина выходит замуж. И здесь Бог создает выбор. Мы можем выбрать его, мы можем не выбрать. Ситуация, когда бытие Бога нам доказано, продемонстрировано так, что мы не можем отвертеться, нравится нам или не нравится, но нам приходится, скрежеща зубами, с этим смириться, она бы лишила нас возможности вступить с Богом в те доверительные, близкие отношения, для которых Он нас создал. Бог создал нас для личных отношений, в котором, если бытие Бога станет непреодолимо очевидным, как-то будет в момент страшного суда, принимать решение будет уже поздно. Разве любовь – это не просто животные инстинкты? Нет, не просто. Понимаете, в чем ошибка? Есть такое отношение к жизни, есть такой подход к восприятию реальности, как редукционизм, когда люди пытаются свести все высшие проявления человеческой природы к низшим. Что вот на самом деле любовь сводится к психологии, психология сводится к биологии, биология сводится к физике, к химии, а химия сводится к физике. А физика полна, вот физика объясняет все. И когда человек говорит, это просто, нет, это не просто. Понимаете, мы можем, в принципе, сказать, что, например, Александр Сергеевич Пушкин написал стихотворение «Я помню чудное мгновение», потому что он был самец примата и пытался привлечь внимание самки репродуктивного возраста. Но это, наверное, правда ведь. Правда. Пушкин был самец примата. Это факт. Вот против этого никак не попрешь. Значит, Анна Керн была так и тоже самка примата репродуктивного возраста. Вот хотел привлечь ее внимание? Определенно хотел. Вот Пушкин вообще был такой. Но это объяснение, хотя оно является верным, оно же вряд ли является исчерпывающим. Вести поэзию к тому, что вот самцы примата пытаются привлечь внимание самок. И это тоже, но это не все, и это, наверное, не самое главное в поэзии. Поэтому любовь включает в себя, она использует как топливо, в том числе животные инстинкты. В любви присутствуют животные инстинкты, и ничего ужасного в животных инстинктах нет, это часть Божьего творения. Но вот как картина маслом, она написана, собственно, маслом. Она использует масло в качестве материала. Так и человеческая любовь может использовать инстинкты биологические, которые у нас есть, в качестве материала. Но из этих материалов строится что-то более высокого уровня. Поэтому мы не можем свести любовь к инстинктам, картину к краскам. Как понять Бога? Ну, для этого нужно жить нравственной жизнью, читать священное писание и молиться. Господь сказал, что блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят. Тут для нас важно, чтобы мы прилагали усилия. А именно молились, читали Писание, прилагали усилия к тому, чтобы жить по его заповедям. Насколько хорошо помогают молитвы? Вы знаете, это зависит от того, какие вы цели перед собой ставите, а помогают для чего. Бог может нам подать помощь в каких-то житейских делах. Бог может подать нам помощь от головной боли. Бог может подать нам помощь при сдаче экзаменов. Это, об этом все можно проситься, это совершенно нормально. Но цель, с которой Бог нас создал, это не для того, чтобы вот потом вмешиваться и помогать нам в решении житейских проблем, а для того, чтобы привести нас в общение с собой, сделать нас членами своей семьи. Цель молитвы, цель нашей духовной жизни – это познать Бога и возрадоваться Ему вовеки. И вот для этого молитва, безусловно, помогает. Хотя Бог может отвечать на какие-то просьбы житейские, и это бывает. Почему верить Христу и считать его Богом? Правильно. Почему верить учению Будды и считать его истинным? Неправильно. Потому что Христос воскрес, а Будда умер. Ну вот если так навскидку сказать, самое... Потому что Будда – это один из человеческих мудрецов, которые отражают человеческий поиск истин, человеческий поиск спасения. И сам по себе этот поиск есть дело достопочтенное и похвальное, и он заслуживает уважения. Но это человеческий поиск, это попытка снизу найти истину. Христос – это тот, кто сошел с небес. И это засвидетельствовано тем, что Христос воскрес из мертвых. Все остальные поумирали, и все. Христос воскрес из мертвых, и вот воскресение Христово – это то событие, которым Бог полагает печать своего ободрения на все, что он сказал и сделал. А в Евангелии мы находим свидетельство об Иисусе Христе, о себе как о Боге. То есть мы верим в то, что Иисус Христос – Бог, на основании его собственных слов. Как эти слова были подтверждены? Тем, что Бог его воскресил из мертвых. Физик Пенроуз совместно образовался от столкновения черных дыр. До этого были другие вселенные. Как это совместить с началом вселенной и ее причинностью в виде Бога? Ну, я не специалист в области космологии. Насколько мне известно, сейчас все-таки физики верят, что у Вселенной было начало, и что любые теории, которые пытаются как-то заглянуть за большой взрыв, они неизбежно признают, что у Вселенной было начало. Неизбежно. Вот. Но если мы допустим, понимаете, в принципе, вечная Вселенная, она совместима с бытием Божиим. Аристотель, например, верил в Бога и в вечную Вселенную, что Бог есть перводвигатель, Бог есть первопричина всего. То есть Вселенная, которая является вечной, она бы все равно нуждалась в основании, в источнике своего бытия. Этим источником был бы Бог. Но пока у нас нет оснований предполагать вечную Вселенную. Вселенная так или иначе ограничена во времени. Если мы говорим, а до этого была другая Вселенная, ну хорошо, а что было до этой другой Вселенной? Понимаете, космологический аргумент, он, собственно, не нуждается в теории Большого Взрыва. Теория Большого Взрыва, она очень хороша и помогает, но космологический аргумент, он, в принципе, без нее обходится, потому что если мы постулируем Вселенную еще какую-то до Большого Взрыва, мы просто отодвигаем проблему на шаг назад. А что было до этой Вселенной? А что было до этой Вселенной? Мы не можем постулировать бесконечную цепочку Вселенных, потому что это бы, ну, не решило бы нашу проблему. Лейбниц приводит такую иллюстрацию. Вот представьте себе, что у меня есть книга, там, не знаю, «Начало математики», и эта книга, но она имеет какое-то происхождение, вы спрашиваете, как появилась эта книга. Я говорю, ее скопировали с другой книги, с другого экземпляра. Хорошо, а как появился вот этот экземпляр, с которого была снята копия? Ну, он тоже был скопирован с другого экземпляра. Хорошо, а вот этот предыдущий экземпляр, он откуда взялся? А его скопировали с предыдущего экземпляра. Ну, хорошо, а этот предыдущий откуда взялся? А его скопировали с предыдущего экземпляра. Хорошо, а первая копия где была? А не было никакой первой копии, а книга просто бесконечно копируется, это уходит в бесконечное прошлое. И тогда, естественно, спрошу, но откуда в этой бесконечной цепочке вообще появилась книга? Ну или другой пример, вот уже современный. Представьте себе, что мы стоим около железнодорожного переезда, мимо нас проезжает грузовой поезд, он очень длинный. И я спрашиваю, почему вот едет вот этот вагон? Его толкает другой вагон. А почему этот вагон, значит, едет? А его толкает предыдущий вагон. А этот вагон почему? А его толкает предыдущий вагон. А этот вагон почему? А его предыдущий вагон. Хорошо, но паровоз-то где-то есть, локомотив, который тащит весь состав. А нет его. Это бесконечная цепочка вагонов. Да, но откуда в этой бесконечной цепочке вагонов появляется движение? То есть, если мы постулируем некие вселенные, которые существовали до Большого Взрыва, были его причиной, мы просто отодвигаем вопрос, откуда все взялось, на шаг назад. При том, что я бы не сказал, что сейчас, вот, вообще говоря, сейчас общепринятая картина происхождения Вселенной – это теория Большого Взрыва, которая предполагает, что Вселенная имела начало во времени. А почему вы считаете, что главы бытия о потопе нужно понимать метафорично, события с убийством младенцев Хананеев буквально? Значит, что касается завоевания Ханаана, то там мы имеем дело с эпосом, и эпос может как жанр не быть хроникой. То есть насколько это вот буквально все так происходило, это отдельный вопрос. И это, понимаете, не имеет отношения к Богу духновенности Писания. Потому что, как я уже говорил, вот мы можем вспомнить притчу о званых, притчу о блудном сыне. Не исключено, что это повествование о конкретном каком-то семействе. Иисус его знал, это конкретные люди все. Он рассказывает историю конкретной семьи. А может быть, нет. Может быть, это чистая иллюстрация к отношениям Бога и человека. Мы обычно, когда мы читаем притчу о блудном сыне, мы вообще не задаемся вопросом об историчности этого повествования. Мы этого просто не знаем. И нас это просто как-то и не волнует. А мы понимаем, что смысл повествования не в том, чтобы об этой семье, которая, вот, как мы предполагаем, могла быть в Палестине в первом веке. Была такая семья в Палестине в первом веке, не было такой семьи. Это не имеет отношения к богословскому содержанию притч. Вот. Поэтому буквально мы понимаем события в Ханаане или нет. Это вопрос уже не имеет отношения к тому, верим ли мы в Бога, верим ли мы в богодухновенность Писания как таковую. Это вопрос того, как мы его толкуем. И тут могут быть разные достаточно подходы. Что касается, почему первые главы Бытия нужно понимать метафорично, потому что текст явно на это указывает. Вы не можете их понимать буквально при всем желании. Вы не можете предполагать буквальную смену дня и ночи до сотворения солнца. Вот при всем желании нельзя прочитать буквально. Текст явно предполагает небуквальное понимание. Так. Тот самый Станислав. А вы не хотите разобраться с принципом свободы воли сначала в своем огороде, то есть в христианской конфессии, прежде чем делать вздорное обобщение о свободе воли в материализме? К примеру, кальвинизм – это христианская конфессия. В отличие от православия, католицизм, он объявляет свободу воли иллюзией, так как в кальвинизме человек не может никакими своими действиями, поступками или помыслами изменить то, что ему предназначено. Ну, во-первых, свобода воли в материализме отсутствует. Это не вопрос вздорных обобщений, это вопрос определения материализма. Материализм – это такая картина мира, в которой любые события, в том числе ментальные события, определяются предыдущими состояниями системы и неизменными законами природы. То есть все ваши акты мышления и произволения определяются состояниями материи в коре вашего головного мозга. Они имеют вот такую чисто материальную причинность. И состояние материи определяется только вот предыдущими состояниями, неизменными законами природы. Там нет места для свободной воли. Не можем признавать свободную волю. Там не может быть никакой личностной причинности. Что касается кальвинизма, то тут путаница возникает из-за того, что мы используем разные определения свободной воли. В кальвинизме человек является автором своих решений. Точно так же, как в любых других ветвях христианства. Другое дело, что в кальвинизме первородный грех настолько сильно извратил человеческую природу, что ничего доброго и спасительного предпринять человек по своей воле не может. Человек выбирает сам, но он всегда выбирает плохо, потому что он настолько сильно поврежден первородным грехом. Отсутствие свободной воли означает не то, что человек не является автором своих решений, но он является. А то, что не может сам по себе, без сверхъестественной благодати Божией, обратиться к Богу или сделать что бы то ни было для своего спасения. Таким образом, кальвинизм вот, не отрицает свободу воли в смысле, человек является автором своих решений. Человек является, да. Другое дело, что все эти решения вне благодати Божией, они будут неизменно плохими. Человек неизменно будет выбирать неправильно. То есть там свобода воли рассматривалась именно в сотериологическом контексте. И, собственно, речь шла о том, насколько человек может и должен сделать вклад в свое спасение. Насколько человек обладает для этого ресурсами. Насколько человек может сам по себе обратиться к Богу, прибыть в нем, там, совершать угодное Богу. И уже Августин говорил, что человек поврежден грехом, он сам по себе не может ничего сделать для своего спасения. Когда человек обращается к Богу, верует, кается, совершает нечто хорошее, это проявление сверхъестественной благодати Божией в его жизни. Кальвин доводит это просто до предела, говорит, что вот человек в принципе ничего не может, и он нуждается в Божьей благодати, которая бы изменила его сердце. То есть человек действует свободно в том плане, что его никто не заставляет. Никто его не принуждает избирать грех. Но его сердце, оно настолько разрушено грехом, что он все время выбирает неправильно, все время выбирает грех, он очень испорчен. И его порча такова, что он ничего не может сделать для своего спасения, если Бог сверхъестественным образом не преобразит его сердце. Это абсолютно другой разговор, это абсолютно другая полемика, это абсолютно другое использование терминов. С точки зрения того же кальвинизма, человек грешит по своей воле, сам является автором своих действий. Зачем нужны церкви, почему не обращаться к Богу напрямую без посредников? Ну, прежде всего, церковь – это сообщество людей, это даже не здание. И если вы вступаете в отношения с Богом, если вы к Нему обратились, Он вас услышал, то у вас появляются отношения с другими людьми. Если меня усыновили в семью, то у меня теперь есть братья и сестры. Ну, это неизбежно. Вот я не могу... Вот представьте себе, ребенка усыновили в многодетную семью. Это значит, что у него есть теперь отец и мать. И это значит неизбежно, что у него есть теперь братья и сестры. Другие дети в этой же самой семье, они теперь его братья и сестры. Вы не можете... Не может такого быть, что этот человек вам отец, а вот его дети вам не братья. Поэтому если вы действительно пришли в какие-то отношения с Богом, это неизбежно означает, что вы пришли также в какие-то отношения с другими людьми, которых тоже Бог призвал, как и вас. И общение с Богом – это неизбежно общение с другими людьми тоже. Более того, мы и узнаем о Боге не иначе, как от церкви. Мы только от церкви знаем, вообще услышали о Боге. Поэтому... Мы и вообще не существует такой опции, как обращаться к Богу без посредничества церкви, потому что до нас дошли сведения о Боге через церковь. Вот. А зачем нужны церкви там как здания? Ну вот мы собираемся в этих зданиях, собирается церковь, и сам Бог нам открылся в лице Иисуса Христа, и Он установил для нас, как мы должны проявлять нашу веру. Христос установил таинство, которое мы совершаем в церкви, таинство, прежде всего это таинство крещения Евхаристии, и мы собираемся в церкви, потому что нам так сказал Христос, потому что такова его воля. Наша вера проявляется в определенных действиях. Вот как, из чего видно, что я доверяю врачу, например? Ну, очевидно, из того, что я принимаю назначенное им лечение. Из чего видно, что я доверяю проводнику в горах. Из того, что я иду, как он мне сказал. Как он мне не сказал, так я не иду. И из чего проявляется то, что я верю Богу. Из того, что я выполняю то, что он мне сказал. Что я действительно следую его указаниям. Христос мне сказал, чтобы я принял крещение и чтобы я приступал к Евхаристии. Он говорит... Кто будет веровать и креститься, спасен будет, кто не будет веровать, осужден будет. Или он говорит о Евхаристии, едущий мою плоть, пьющий мою кровь, во мне пребывает я в нем, едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, я воскрешу в последний день. То есть в этом отношении, если мы верим Богу, который к нам обратился, мы, естественно, присоединяемся. Так... Если христианская вера истина, то христиане должны быть более праведными, чем другие люди. Если Бог прям не видим, что христиане более достойны, праведные и справедливые люди, чем все остальные. Ну, во-первых, как бы мы могли это видеть? Вот как мы могли бы это померить? Вот вообще говоря, там, где померить можно, то это видно. Вот проводились замеры о соотношении между посещением церкви и уровнем нравственности. Непонятно, как его считать. А вот уровнем психического здоровья там точно считали, что люди, которые регулярно ходят в церковь, они психически более здоровы, они менее склонны к злоупотреблению веществами, у них они реже разводятся, они реже, значительно реже совершают самоубийство. То есть статистически вера, несомненное влияние оказывает на поведение человека. Но это если речь идет о вере, которую человек практикует, то есть о том, что человек является прихожанином церкви, о том, что он посещает богослужение регулярно. Если человек никаких богослужений не посещает, а просто говорит о том, что он верующий, то у него, вероятно, все показания будут такие же, результаты будут такие же, как у всех остальных. Понимаете, смотря как мы статистику строим. Вот если у нас проводить опрос и спрашивать у людей, являются ли они православными, а потом их спрашивать там про аборты и прочие безобразия, то, вероятно, у нас православные окажутся на том же уровне, что и неправославные. По той очевидной и простой причине, что люди, если человек называет себя православным в России, это ничего не значит. Точно так же, как человек называет себя рожденным свыше в Техасе, это тоже ничего не значит. Это просто значит, что человек относит себя к преобладающей в данных широтах религиозной традиции, безотносительно к его личной вере. И это абсолютно не значит, что он... Все что угодно может означать, понимаете? Это как в России человек может назвать себя православным, это может иметь значение разное абсолютно. Это может быть абсолютно глубоко воцерковленный человек, который очень серьезно живет церковной жизнью. Это может быть человек, который ничего не знает и знать не желает о православии, а просто себя считает себя вот как там, я русский человек, и, следовательно, я православный. Ну и аналогично, в Польше человек может считать себя там, или во Франции католиком, и это может ничего не означать. И поэтому, когда вот так проводятся подсчеты, ну, в итоге мы получаем, что да, примерно люди, которые себя относят к христианам, ведут себя так же, как все остальные. Другое дело, когда мы считаем по конкретному посещению богослужений. Вот тут корреляция вылезает очень заметная. Вот поэтому христианская вера, несомненно, меняет жизнь людей, несомненно, меняет их к лучшему. И опять-таки, социология, она не использует такой термин, как нравственность, она использует такой термин, как просоциальность. Вот посетители церкви, они заметно более просоциальны. То есть в этом отношении мы можем говорить о разнице, которая заметна. Зачем верующим врачи, если есть Бог? Ну, достаточно, как вам сказать, а почему избытие Божие следовало бы ненужность врачей? Вот как одно бы следовало из другого? Понимаете, вот у людей какие-то бывают очень такие странные, причудливые представления о христианской вере, что она якобы против врачей, а потом, значит, люди спрашивают, а почему вы не следуете той христианской вере, которую мы для вас придумали? На самом деле, традиционно церковь относится к врачам очень хорошо. Уже в Новом Завете мы читаем, что врачом был евангелист Лука. Его апостол Павел называет Лука врач возлюбленный. И развитие медицины очень тесно было связано с церковью, потому что церковь занималась помощью больным, и церковь, соответственно, и занималась медициной. Медицина росла в ограде церкви. И сейчас церковь относится к медицине чрезвычайно позитивно. Бог подает нам хлеб благодаря труду хлеборобов, водителей, продавцов в магазине. И Бог может подавать нам исцеление, медицинскую помощь через врачей. То есть в мире действуют так называемые вторичные причины. Бог обеспечивает наши потребности через других людей. И мы служим потребностям других людей. Бог так создал, что люди друг от друга зависят, что у нас есть возможность послужить другим людям, у других людей есть возможность послужить нам. И это вот такой замысел Бога о мироздании, что я мог бы получать от Бога все напрямую, но тогда я был бы никому не нужен, и мне был бы никто не нужен. Но Бог устроил так, что мы друг другу нужны, что его дары достигают нас через друг друга. Через множество людей, которые нам помогают своим трудом, и в частности через врачей. Потому что ну вот, Бог так устроил, что человечество – это такая вот единая взаимозависящая сеть. Мы нуждаемся друг в друге, и вот так Бог сотворил, что мы можем творить дела любви по отношению друг к другу, что там продавец в магазине может продавать вам хлеб, и это из дела любви, врач может лечить вас от болезни, это из дела любви, дворник подметает ваш двор, и это тоже из дела любви и служение своему ближнему. В наши дни, если человек страдает от голосов в голове, ему просто выписывают таблетки, голоса пропадают. Если бы эти таблетки были доступны библейским пророкам, были бы у нас пророчества. Вы знаете, душевные болезни, они существовали всегда, собственно, более-менее. Люди были в состоянии отличить душевно больного от пророка всегда. В Библии есть определенные критерии, потому что в Библии уже пророчество было реальной проблемой не только из-за душевных болезней, но и из-за использования небожьего всуе. То есть, как в книге «Царств» есть там эпизод, где царь собирается пойти войной там на сириян, и приходят пророки и начинают его ободрять, говорит, да, там царь, батюшка, иди сейчас вот побей этих сириян, чтобы... Бог тебя благословит. Потом приходит Иеремия и говорит, нет, это не получится так. Потому что всегда был запрос на пропаганду, был запрос на то, чтобы Господь Бог благословил вот конкретно да, мое начинание. И была проблема, как отличить фальшивые пророчества, вызванные вот всеми этими причинами, от подлинных. И Библия приводит критерий, настоящий пророк должен сделать предсказание, которое сбудется. И вот тогда это его верифицирует как подлинного пророка. А если не сбудется, не исполнится, то говорил себе пророк, поддерживайте свои, не бойся его. То есть пророк должен продемонстрировать, что его предсказания не сбываются, а не то, что у него голоса в голове. С голосами в голове люди очень давно имели дело. Значит, голоса в голове, вот вообще душевные расстройства, они лежат в совершенно другой сфере, нежели духовный опыт, потому что, прежде всего, потому что психопатология, она носит разрушительный характер для личности человека. Человек утрачивает возможность нормально функционировать в обществе. Он нуждается в постоянной помощи и присмотре, потому что вот болезнь, она сильно подорвала его способность жить нормальной жизнью и взаимодействовать. Если человек пережил духовный опыт, он, значит, был до этого алкоголик и прекратил употребление, значит, сейчас он трезвенник, то это не психопатология, это нечто прямо обратное. Или если человек там был преступник, в тюрьме сидел, в тюрьме покаялся, его жизнь изменилась, и теперь он законопослушный гражданин, это же явно не психопатология. Критерии психопатологии, что она мешает человеку жить. И мешает жить другим людям рядом с ним. Если человек, наоборот, начинает вести гораздо более благополучную, счастливую, просоциальную жизнь, то никто это психопатологии не сочтет никогда. Вот поэтому духовный опыт, он отличается от психопатологического опыта чрезвычайно ясно и прозрачно по своим плодам, по своим результатам. И, знаете, вообще сравнение религиозного опыта с опытом душевной болезни, они не работают по еще одной причине. Я вот знал человека, я когда работал в христианской библиотеке, он заходил, мы с ним подолгу беседовали, он был ученый физик, он сделал какое-то важное открытие, после чего это открытие у него украла иностранная разведка. С тех пор эта иностранная разведка ему строит всякие козни, его там то собака покусает, то он ногу поломает, это все козни разведки. Ну и через какое-то время становилось ясно, что человек просто страдает душевным расстройством, абсолютно тихий, абсолютно безобидный, но вот нездоровый. Но пример этот не доказывает, что физики не существуют, а все физики душевно больны. Это даже не доказывает, что все контрразведчики душевно больны. Понимаете, вот наличие изобретательского или контрразведческого бреда, оно не доказывает, что не существует изобретений или там не существует открытий, или что не существует разведок. Это просто говорит о том, что да, вот бывает бред научный, бывает бред изобретательский, бывает бред контрразведческий, бывает бред религиозный. Наличие бреда того или иного характера, в том числе бреда религиозного, никоим образом не ставит под вопрос реальность явлений, так сказать, не бредового характера. Вот еще у нас есть пару вопросов. Разве идеализм не признает законов природы или причинность? Я не скажу за весь идеализм. Вот христианский теизм как раз признает законы природы и причинность. Другое дело, что наше сознание не является частью природы. Поскольку в природе действует причинность такая обязательная, в ней нет свободы, в природе каждое следующее событие определяется предыдущими состояниями системы, неизменными законами природы. У человека свобода есть. Человек обладает свободой, и поэтому человеческое сознание частью природы не является. Так. Есть богословы, которые считают, что истребление детей хананеев и описание тех событий, Бог не говорил что-либо Моисею напрямую. Возможно, разные подходы к богодухновенности, разные толкования вот этой истории с хананеями. Центр христианской веры лежит все-таки не здесь. Центр христианской веры – это воплощение Бога в Иисусе Христе, Его смерти и воскресения ради нашего спасения. То есть как человек толкует Ветхий Завет, существует определенный разброс мнений, он достаточно легитимный, достаточно приемлемый, и поэтому, если вас очень сильно запинают эти хананеи, это совершенно не повод утрачивать веру в то, что Христос воскрес из мертвых. Это все-таки разные вещи. Но я вижу, время мое подошло уже к концу. Благодарю всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Должен с вами прощаться. До свидания. Всего вам доброго.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.